літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вам паслухаць чарговыя старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.
Несмотря на обуревавшие ее страх и смятение, Скарлетт больно ранили издевки Ретта. «Вам жаль меня?» — спросила она. «Да, жаль. Потому что вы такое дитя, Скарлетт. Дитя, которое плачет от того, что не может получить луну. А что бы вы стали делать с луной?» И что бы вы стали делать с Эшли? Да, мне жаль вас. Жаль, что вы обеими руками отталкиваете от себя счастье и тянетесь к чему-то, что никогда не сделает вас счастливой. Мне жаль вас, Скарлетт, что вы такая дурочка и не понимаете, что счастье возможно лишь там, где схожие люди любят друг друга. Если б я умер, если б мисс Мэлли умерла, и вы получили бы своего бесценного, благородного, возлюбленного Эшли, вы думаете, что были бы счастливы с ним? Чёрта с два нет. Вы никогда бы так и не узнали его. Никогда бы не поняли его, как не понимаете музыку, поэзию, прозу. Вы же ни в чем не разбираетесь, кроме долларов и центов, Скарлетт. А вот мы с вами, дражайшая моя супруга, могли бы быть идеально счастливы, если бы вы мне дали малейшую возможность сделать вас счастливой, потому что мы с вами одного поля ягоды». Мы оба мерзавцы, Скарлетт, и мы оба ни перед чем не остановимся, когда чего-то хотим. Мы могли бы быть счастливы. Могли бы быть счастливы, потому что я любил вас. И я знаю вас, Скарлетт, до мозга костей, так как Эшли никогда вас не узнает. А если он узнает вас, то он будет вас презирать». Но нет, вы всю жизнь прогоняетесь за человеком, которого не можете понять. А я, дорогая моя, буду гоняться за шлюхами. И все же я смею надеяться, жизнь у нас сложится лучше, чем у многих других пар. Ред внезапно отпустил ее и сделал несколько нетвердых шагов к графину. Какое-то мгновение Скарлетт стояла неподвижно, точно приросла к месту. Мысли так стремительно проносились у нее в мозгу, что она не могла сосредоточиться ни на одной. Ред сказал, что любил ее. Любил? Это действительно так? Или он сболтнул с пьяну? Или это просто одна из его отвратительных шуточек? А Эшли недостижимой, как луна. И она плачет, плачет, потому что не может получить луну. Скарлетт выскочила в темный холл и помчалась по коридору, точно демоны бежали за ней. Ах, если бы только добраться до своей комнаты, если бы быстрее добежать! Она подвернула ногу, и ночная туфля соскочила. Она приостановилась, чтобы скинуть туфлю совсем, и тут в темноте ее настиг Ред. Он налетел на нее бесшумно, как индеец. И она почувствовала на лице его горячее дыхание. Руки его вдруг резко распахнули на ней капот и обхватили ее ногое горячее тело. «Вы меня заставили уехать из города, а сами принялись гоняться за этим своим Эшли? Клянусь Богом, сегодня ночью в моей постели нас будет только двое». Ред подхватил ее на руки и понес вверх по лестнице. Голова ее была крепко прижата к его груди. Скарлетт слышала даже тяжелые удары его сердца. А ей было больно. Ей было жутко, и она вскрикнула приглушенно, испуганно. А он шел все вверх и вверх в полнейшей тьме, и Скарлетт не помнила себя от страха. Она на руках у чужого, обезумевшего, пьяного человека, а вокруг неведомая кромешная тьма, тьма темнее и страшнее смерти. И сам он, точно смерть, которая несла ее до боли, сжимая в объятиях. Скарлетт снова глухо вскрикнула, встрепенулась, и он вдруг остановился, повернул ей голову и впился в нее таким неистовым поцелуем, что она забыла обо всем. Осталась лишь тьма, в которую она погружалась. Да, его губы на ее губах. Он покачивался точно под порывами сильного ветра. И губы его, оторвавшись от ее рта, скользнули вниз, туда, где распахнутый капот обнажал нежную кожу. Он шептал какие-то слова. Она не могла их разобрать. Губы его рождали неведомое ей ранее чувство. И тьма, тьма овладела ею. Тьма овладела им, и все прочее перестало существовать. Была лишь тьма и его губы на ее теле. Она снова попыталась что-то сказать, вырваться, и он тотчас закрыл ей рот своим поцелуем. И вдруг да то ли непознанный дикий вихрь восторга закружил ее в танце. И радость, и страх, и волнение, и безумие, и желание раствориться в этих сильных руках под этими испепеляющими поцелуями, отдаться судьбе, которая стремительно несла ее в водовороте нежного и захватывающего танца. Впервые в жизни она встретила человека, который оказался сильнее ее. Человека, которого она не смогла ни запугать, ни сломить. Человека, который сумел запугать и сломить ее и закрыть ее рот своими поцелуями. И она вдруг почувствовала, что руки ее сами собой обвелись вокруг его шеи, а губы трепещут под его губами. И они поднимаются, поднимаются все выше и выше, в темноте, в мягкой, кружащей голову, обволакивающей и прекрасной. Когда на другое утро она проснулась, Ретта возле нее уже не было. И если бы не смятая подушка рядом, она могла бы подумать, что все произошедшее ночью приснилось ей в диком и нелепом сне. Она покраснела при одном воспоминании и, натянув до подбородка одеяло, продолжала лежать в солнечном свете, нежась, и пытаясь разобраться в своих беспорядочных ощущениях. Два обстоятельства обращали на себя внимание. Она прожила не один год с Реттом. Спала с ним, ела с ним, ссорилась, родила ему ребенка. И однако же совсем не знала его. Человек, поднявшийся с ней на руках по темным ступеням, был ей совершенно незнаком. О существовании его она даже и не подозревала. И сейчас, сколько она ни старалась возненавидеть его, старалась возмутиться им, она ничего не могла с собой поделать. Ведь он унизил ее, он причинил ей боль, он делал с ней, что хотел на протяжении всей этой дикой, безумной ночи. А она лишь упивалась этим. Казалось, ведь она должна была бы устыдиться, должна была бы бежать дальше этих воспоминаний о жаркой, кружащей голову тьме. Леди, настоящая леди, не могла бы людям в глаза глядеть после такой ночи. Но над чувством стыда торжествовала память о наслаждении, об экстазе, охватившем ее, когда она уступила его ласкам. И впервые в жизни Скарлетт почувствовала, что живет полной жизнью, почувствовала страсть, всеобъемлющую и первобытную, первобытную, как страх, который владел ею в ту ночь, когда она бежала из Атланты, и столь же головокружительно сладкую, как холодная ненависть, с какой она пристрелила того Янки, такую же всеобъемлющую и первобытную страсть. Ред любит ее. Во всяком случае, он сказал, что любит. А разве может она сомневаться теперь? Как же это все-таки странно и удивительно, как невероятно то, что он любит ее. Этот незнакомый дикарь, рядом с которым она прожила столько лет, не чувствую ничего, кроме холода. Она не была вполне уверена в своем отношении к этому открытию. Но тут ей в голову пришла одна мысль, и она громко рассмеялась. Он любит ее? Значит, теперь наконец-то она держит его в своих руках. Ох, как крепко! Она ведь почти забыла о своем желании завлечь его, заставить полюбить себя, чтобы потом поднять кнут над этой своевольной черной башкой Ретта. И вот сейчас она об этом вспомнила и почувствовала огромное удовлетворение. Одну ночь она была полностью в его власти, зато теперь она узнала, где брешь в его броне. «Ну что ж, отныне он будет плясать под ее дудку», — подумала она. Слишком долго она терпела все его издевки. Но теперь-то уж он у нее попрыгает, как тигр в цирке, а она все выше будет поднимать огненный обруч. При мысли о том, что ей предстоит встретиться с ним при трезвом свете дня, Скарлетт охватило легкое смущение, смешанное с волнением и удовольствием. «Ах, боже мой! Я волнуюсь, как невеста», — подумала она. «Да из-за кого? Из-за Ретта?» И, подумав так, она вдруг захихикала, как дурочка. Но к обеду Ретт не появился. Не было его за столом и во время ужина. Прошла ночь. Долгая ночь, когда Скарлетт лежала без сна до зари, прислушиваясь, не раздаться ли звук поворачиваемого в замке ключа. Но Ретт не пришел. Когда и на второй день от него не было ни слова, Скарлетт уже не могла себе найти места от огорчения и страха. Она поехала в банк, но его там не оказалось. Она поехала в лавку и устроила там разнос. Но всякий раз, как открывалась дверь, она с бьющимся сердцем поднимала глаза на вошедшего, надеясь, что это Ретт. Затем она отправилась на лесной склад и так распушила Хью, что он спрятался за грудой досок. Но и здесь Ретт не настиг ее. Унизиться до того, чтобы расспрашивать друзей, не видел ли кто Ретта, она не могла. Не могла она расспрашивать и слуг, но она чувствовала, они знают что-то такое, чего не знает она. Негры, негры, они всегда все знают. Мамушка все эти два дня была как-то особенно молчалива. Она наблюдала за Скарлетт краешком глаза, но не говорила ничего. Когда прошла и вторая ночь, Скарлетт решила отправиться в полицию. А вдруг с Рэтом случилось несчастье? А может быть, его сбросила лошадь, и он лежит где-нибудь в канаве без помощи? А может быть... Какая страшная мысль! А может быть, он мертв? И на другое утро, когда она, покончив с завтраком, опустилась на кровать, она услышала на лестнице быстрые шаги. Сразу ослабев, она благодарила в душе Бога, и в эту минуту в комнату вошел Ред. Он явно приехал от парикмахера. Был подстрижен, выбрит, ухожен и трезв, но с красными глазами и опухшим от вина лицом. Небрежно взмахнув рукой, он сказал: «О, приветствую вас!» «Как это можно сказать вот так? О, я приветствую вас!» После того, как он отсутствовал целых двое суток, подумала Скарлетт. «А что? Неужели он совсем не помнит той ночи, которую они провели вместе?» «Нет, не может не помнить, если...» И вдруг страшная мысль мелькнула у Скарлетт. «Если проводить так ночи, не самое обычное для него дело». На мгновение она лишилась дара речи, забыв про все свои заготовленные уловки и улыбки. Он даже не подошел к ней, чтобы по установившейся привычке небрежно поцеловать ее. Он стоял с дымящейся сигарой в руке и насмешливо смотрел на Скарлетт. «Где же вы были?» — спросила она.
«Только не говорите, что не знаете. Я-то считал, что уж, конечно, весь город знает об этом теперь. А может быть, все знают, кроме вас. Вам ведь известна старая поговорка: «Жена всегда узнает все последней», — с улыбкой сказал он.
«Что вы хотите этим сказать?» — спросила она.
«А я считал, что после того, как полиция появилась позапрошлой ночью в доме красотки Уотлинг...»
«Красотки? Той... этой... женщины? Вы были с...»
«Конечно!» — ответил он. «Конечно! А где же мне еще быть? Надеюсь, вы за меня не тревожились».
«Значит, прямо от меня вы направились...»
«О, полно-полно, Скарлетт! Нечего разыгрывать из себя обманутую жену! Но вы же, конечно, давно знали о существовании красотки Уотлинг».
«Ах, боже мой! И вы отправились к ней от меня? После...»
«А, это...» И он небрежно повел рукой. «А я забылся. Я прошу прощения за то, что так вел себя во время нашей этой последней встречи. А я был очень пьян. И вы, конечно, не преминули этого заметить. А совсем потерял голову под влиянием ваших чар. Перечислить каких?»
Глаза у нее вдруг наполнились слезами. Ей хотелось кинуться на постель, рыдать, безудержно рыдать. Он не изменился. Ничто не изменилось. А она-то дурочка, глупая, самовлюбленная дурочка. Самовлюбленная дурочка подумала, что он любит ее.
На самом же деле это было лишь очередной отвратительной пьяной выходкой. Он взял ее и использовал спьяну, как использовал бы любую женщину в доме красотки Отлинг. А теперь он явился наглый, насмешливый, недосягаемый, нелюбящий ее муж. Она проглотила слезы и призвала на помощь все силы своей души, всю свою волю. Он никогда, никогда не узнает, что она думает. Как бы он хохотал, если бы узнал. Ну так вот, никогда он об этом не узнает. Она метнула на него взгляд и уловила в его глазах уже знакомое, озадаченное, вопрошающее выражение, взволнованное, настороженное. Точно его жизнь зависела от ее слов. Точно он хотел, чтобы она сказала, чего он, собственно, от нее хотел. Он хотел, чтобы она выставила себя в глупом свете, заголосила, дала ему повод посмеяться над ней. Но вот это никогда. «Нет», — подумала Скарлетт. Ее брови стремительно сдвинулись, а лицо приняло холодное выражение. «Я, естественно, подозревала о ваших отношениях с этой тварью», — сказала она. «Только подозревали?» — переспросил он. «А почему же вы не спросили меня, не удовлетворили свое любопытство? Я бы вам все сказал». «Да, я живу с ней с того дня, как вы и Эшли Уилкс решили, что у нас с вами должны быть отдельные спальни», — ответил он. «И вы имеете наглость стоять тут и хвалиться передо мною, перед вашей женой, что вы... О, избавьте меня от вашего высоконравственного возмущения, Скарлетт. Вам всегда было наплевать, что я делаю, лишь бы я оплачивал ваши счета и давал вам деньги, ну, признайтесь. Ну, а насчет того, что вы моя жена... Нельзя сказать, чтобы вы были моей женой с тех пор, как появилась Бонни на свет, верно ведь? Вы оказались, Скарлетт, неприбыльным предприятием. Я ведь только зря вкладывал в вас свой большой капитал. А вот в красотку Отлинг капитал вкладывать можно». «Капитал? Вы хотите сказать, что дали ей денег?» — спросила Скарлетт. «Правильнее было бы, наверное, выразиться так. Я поставил ее на ноги, потому что красотка ловкая женщина, и мне захотелось помочь ей. Ей недоставало лишь денег, чтобы открыть собственное заведение. А вы ведь знаете, какие чудеса способна совершить женщина, у которой есть, ну, хоть немного денег. Посмотрите на себя, Скарлетт».
Шановные сябры, гучали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром». Читала артистка Ліка Пташук.